Трудно представить, но вы попробуйте. В вашем городе, по улицам, особенно там, где дорогие магазины, ходят группки агрессивных людей, и причем многие из них приезжие из соседних регионов. Кто-то даже говорит, что приехали на дорогих машинах. Они бьют витрины, крадут вещи из магазинов, а еще крушат здания органов власти и силовых ведомств. Полиция, если и приезжает, то поздно, когда погромщики уже разбежались или переместились в другое место. Если бы такое случилось где-то в России, это без сомнения воспринималось бы как гражданская война и повод к проведению контртеррористической операции. И совсем сложно представить, чтобы такое происходило не в одном городе страны, а в целом ряде мегаполисов. То есть тоже грабежи, пожары, столкновения с полицией, хотя где-то ситуация поспокойней, потому что там введен комендантский час и порядок поддерживается силами Национальной гвардии. Хотя, знаете, даже это можно, наверное, себе представить при наличии фантазии. Хотя совсем невероятно предположить, что в этой гипотетической ситуации в России внушительная часть наших с вами знакомых сказала бы, глядя на этот хаос: «А, ну нормально, я вообще против грабежей, но протестующих вот этих, которые грабят, поддерживаю». И еще к тому же, чтобы часть полицейских примерно так же сказала, и в знак поддержки протестующих эти полицейские встали бы на одно колено. Как вы понимаете, все это описание происходящего в Америке, и оно, конечно, очевидно для США и совершенно невероятно для России. Это подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин, и сегодня у нас выпуск из двух частей. Сначала о том, что творится в Миннеаполисе, где начались нынешние американские расовые волнения, и в Лос-Анджелесе, там выступления тоже идут. А потом мы во второй части поговорим с американисткой, которая объяснит, почему в США случаются расовые бунты, причем случаются они как при президентах-республиканцах, ну вот при Трампе, и при президентах-демократах, например, при Обаме. И вообще происходят такие волнения довольно регулярно.
Вчера уже все думали, на самом деле, что в Миннеаполисе все закончилось. Там только в Калифорнии были протесты, в Нью-Йорке были протесты. У нас уже было чуть-чуть тише, но вчера случилось просто что-то невообразимое. Человек на большой своей машине просто поехал по протестующим. На самом деле это не просто преступление, это уже как акт терроризма. То есть непонятно, что они чем этим доказывают, но человека на грузовике, который это сделал, его арестовали.
Говорит Ксения Комиссарчик из Миннеаполиса, из города, с которого все началось. И вы слышали, Ксения говорит про большой автомобиль, который наехал на толпу. Вы, скорее всего, видели кадры, как большой полицейский джип останавливает толпа, не дает ему проехать, и машина, уперевшись в такое заграждение, которое держит с другой стороны людей, вдруг делает резкое движение, откидывая тех, кто удерживал заграждение и мешал проехать. Люди буквально как кегли рассыпаются. Так вот, это не те кадры, вы путаете. Это все было в Нью-Йорке. Ксения рассказывает про менее известный случай, про то, как настоящий грузовик с прицепной цистерной оказался в толпе протестующих на автостраде на многополосной трассе, и водитель пытался разогнать толпу, чтобы уехать. Вот там обошлось без жертв, если не считать того, что водители машины протестующие остановились, достали из кабины и избили. Продолжает Ксения Комиссарчик, и мы, кстати, говорили с ней вчера вечером, так что имейте в виду, когда она говорит «вчера», имеется в виду позавчера.
У нас комендантский час сняли сегодня только в 6 утра. То есть нельзя было выходить на улицы, и сначала за это грозили штрафами, арестами и так далее, но в первую ночь никто этого не исполнил, насколько я знаю. Но вот в эту ночь уже все было достаточно жестко, людей просто забирали в тюрьму. В первый самый вечер протеста люди собрались на месте смерти господина Флойда. Это недалеко от продуктового магазина, где он расплатился фальшивыми деньгами.
Так, извините, я прерву и тут на всякий случай объясню про Джорджа Флойда из Миннеаполиса, с которого все началось. Вообще, конечно, такие беспорядки случаются в США каждые 5-10 лет, и обычно это называется расовыми волнениями, расовыми бунтами или даже расовыми войнами. Не в том смысле, что одна раса воюет с другой, а в том смысле, что причиной для таких стычек масштабных становится вопрос расового неравенства. В общем, 25 мая полицейские Миннеаполиса задержали Джорджа Флойда, черного мужчину, и цвет кожи тут, повторюсь, важен. Его заподозрили в использовании фальшивой 20-долларовой купюры в магазине и задержали. Прохожие сняли видеоролик задержания, Флойд лежит на земле, на нем полицейский, и полицейский прижимает своим коленом голову Флойда к асфальту. Задержанный сдавленно повторяет, что не может дышать, и зовет на помощь. Потом Флойда увезут, чуть позже доставят в больницу, где он умрет, а СМИ посчитают, что полицейский держал его вот в таком сдавленном положении на земле 8 минут 46 секунд. Видеоролик разойдется не только в медиа, но и в соцсетях, станет вирусным и в конечном счете спровоцирует беспорядки. Сейчас оспаривается ранее объявленная причина смерти Флойда. Сначала заявлялось, что смерть наступила из-за сочетания факторов, включая хронические заболевания Флойда и его опьянение. Полицейских сначала отстранили, потом под давлением, в том числе из-за беспорядков, уволили, а одного даже задержали по подозрению в непредумышленном убийстве. Ксения Комиссарчик, о том, куда пошла агрессивная толпа в Миннеаполисе, от места, где все началось.
После они уже двинулись в центр города, там, где government расположен, правительство. То есть они как бы ходят по центральным частям, но это было сначала. А после стало происходить что-то уже слишком странное. Они просто стали громить магазины, витрины и так далее уже везде. Буквально везде, где только это можно сделать, и грабить их. То есть у них уже не было цели выразить какой-то протест или высказать какую-то свою точку зрения. Люди просто стали грабить магазины. И это выглядело достаточно странно. Но что еще страннее, в Лос-Анджелесе, например, люди просто пошли на Родео Драйв, стали громить витрины вот этих люксовых дорогих брендов и выносить оттуда все. И никто не понимает, что они таким образом кому хотят доказать и где в этих их действиях там защита прав темнокожих и так далее.
Я тут опять вклинюсь. Мы скоро поговорим с жительницей Лос-Анджелеса, которая понимает, в чем именно тут протест. Но сначала давайте закончим с Миннеаполисом.
Нужно отметить и отдать должное то, что в первую ночь протестов никакой против силы не было применено. То есть никто ничего не делал, ни полицейские, ничего. То есть протестующие делали, что хотели. На вторую ночь была уже вызвана Национальная гвардия, которая также не делала ничего. Никто не стрелял, они лишь защищали пожарных, которые в это время тушили полицейские участки. Было подожжено 3 полицейских участка, и там, непонятно, был отключен ли газ, и здание в любой момент могло взорваться. И чтобы протестующие просто не мешали пожарным. После уже была официальная информация, что Национальной гвардии дано одобрение применять силу. Ну, то есть применять какие-то действия, стрелять, если того уже потребует ситуация. Перестрелка уже была, насколько я знаю, в третью ночь. Уже полицейские, власть, правоохранительные органы открывали огонь, потому что им нужно было протестовать, им нужно было что-то делать. Потому что протестующие бросали коктейли Молотова в огонь, были взрывы, они сами доставали оружие, то есть на самом деле действовали в рамках закона, я имею в виду Национальную гвардию и полицию. Не этой ночью прошлой был застрелен 1 белый полицейский и 3 чернокожих протестующих. Самое первое, что сделали многие магазины, они просто заколотили магазины фанерой, окна, двери и так далее. Но это уже было сделано, там, знаете, на вторую ночь, когда уже было несколько поздно, и очень многие магазины пострадали. Это первое, что было сделано. Насколько я знаю, некоторые владельцы магазинов прямо с оружием стояли возле дверей своих магазинов, чтобы защитить свой бизнес. Что, в принципе, тоже логично. То есть, если протестующий выходит с оружием, то владелец бизнеса тоже выйдет с оружием, если у него есть право на ношение. Но я не слышала ни одного случая, чтобы кто-то прям применил оружие против протестующих, я имею в виду бизнесменов. Из всех моих знакомых, с кем мы это все обсуждали, не было ни одного проникновения прямо в частный дом. Но, естественно, все очень сильно этого боялись, потому что вероятность этого была, ну, прям максимальной. Я думаю, что их мало интересуют улочки, где только находятся обычные жилые дома. То есть, где они все это делали, это были центральные улицы, там, где много магазинов, торговых центров и так далее. Я первое думаю, что это эффект толпы, это агрессия, которая, вы знаете, захлестывает всех и вот прям начинается. Они все обсуждали все эти свои вопросы в Твиттере, есть очень много твитов с хэштегами и так далее, о призыве выходить на улицы, что нужно остановить беспредел копов и так далее. И так как это далеко не первый случай подобный, к сожалению, в Америке, далеко не первый, плюс еще коронавирус, все сидят дома, тоже сказывается на настроении людей, я думаю. Я думаю, что это просто был как снежный ком, который вот-вот взорвался. Потому что эта история расизма в США – это история не одного дня.
Помните, собирались поговорить про Лос-Анджелес, где тоже идут выступления? Вот, пожалуйста, говорит живущая там Лиса Астахова.
Вообще, честно говоря, последние 3 дня похожи на войну. Я, конечно, в войне не была, но ощущения какие-то смежные с тем, что я видела в новостях и в кино. За окном раздаются взрывы, крики, очень много вертолетов, которые постоянно летают в десятках, просто исчисляются. В город введены танки, другая военная техника, комендантский час. Если последние 2 дня комендантский час вводили во второй половине дня, там позавчера это было в 8 часов вечера, вчера это было уже в 6, а сегодня вводят в 1 час дня. И, естественно, выходить нельзя совсем. То есть если последние 3 месяца мы сидим в карантине, нам было разрешено гулять, ходить в магазины, кататься по городу и, насколько это возможно, наслаждаться жизнью, то теперь нельзя выходить вообще, даже в магазин. И, в принципе, все закрыто. То есть это, конечно, какая-то ужасная горькая ирония, что у нас буквально вот несколько дней назад разрешили открыться магазинам и ресторанам, и они тут же, в тот же буквально вечер, все закрылись, не успев поработать, потому что начались волнения, и сейчас я вот только что была в городе, чтобы успеть что-то сделать перед комендантским часом. Там все забаррикадировано, все закрыто, улицы тоже многие перекрыты полицией. Такой странный, характерный запах гари, потому что очень много всего было сожжено вчера, включая Старбаксы, здание DMV, это такое местное ГАИ, здание суда в Санта-Монике и... Я живу в западном Голливуде, рядом как раз с дистриктом Фэрфакс, который пострадал очень сильно позавчера. Вчера было чуть-чуть поспокойнее, они переключились на другие районы, на Санта-Монику, Лонг-Бич, Даунтаун. И там, конечно, это все жутко, жутко, страшно, но, кажется, необходимо.
Точно необходимо? Так сказала Лиса? Да, именно так.
Знаете, я выходила, я бы не хотела, честно говоря, оказаться в толпе агрессивно настроенных людей, потому что я, к сожалению, не смогу их поддержать, но я выходила на мирную часть протестов, и я перед тем, как объявили комендантский час, выходила в магазин, и, конечно, в лицах паника, страх и совершенно какое-то непонимание ситуации. И, конечно, это убийство, оно стало триггером последним, которое все это спровоцировало, потому что на самом деле это происходит ежедневно, да, и много лет. Просто это не всегда вот доводит до такого. И тут я думаю, что буквально за последние несколько месяцев совсем часто стали всплывать новости о том, что там застрелили чернокожего парня на прогулке, там и так далее, и так далее. И вот это убийство совершенно какое-то жестокое, это видео, которое невозможно без слез смотреть. И, все это, конечно, наложилось на карантин, на экономическую ситуацию, особенно на положение чернокожего населения, которое крайне независимо видно, и во все это вылилось. Но все мои знакомые по большей части, наверное, 98% все поддерживают. И даже это мародерство, как бы все рассуждают так, что если это та цена, которую мы должны заплатить за реформы, за преобразование, за изменение от этой ужасной расовой ненависти, то так тому и быть. Все это мародерство, все эти беспорядки, которые сейчас происходят, никто физически не пострадал, никого не убили. Да, пострадали магазины, да, разворовали. Да, они концентрируются на магазинах, которыми владеют белые богатые люди. Это их ответ на расизм. Но никого не убивали публично, никому не прижимали асфальтом горло просто потому, что им не нравится цвет кожи. Поэтому нет, лучше так, чем полицейский произвол. Я должна сказать, что, безусловно, когда ты переезжаешь в Америку из России, то достаточно быстро отношение к полиции как к какому-то карательному органу, оно пропадает. попадает, да, и если в России даже когда тебя останавливают ГАИ, там еще что-то, ты испытываешь чувство страха, да, первое чувство, которое к тебе приходит, это чувство страха, и вообще, когда ты видишь полицейских, ты от них никогда не ждешь ничего хорошего. Здесь этого нет, но нет у меня, потому что я белая женщина, и я не несу никакой опасности для них, но если попытаться представить, что, конечно, ну, невероятно сложно, но мне кажется, мы должны сейчас это делать, попытаться представить себя на месте людей чернокожих, которые переживают это с детства ежедневно, и не только от полиции, но и от других, то, конечно, ощущения, я думаю, они испытывают даже более острые, чем, там, не знаю, будучи русским человеком, да, столкновение какое-то с полицией у тебя происходит, потому что здесь полиция все-таки ведет себя зачастую гораздо агрессивнее, чем в России, по крайней мере, то, что я наблюдала.
Кстати, Лиса Астахова по профессии сценаристка, поэтому мы поговорили с ней и про Голливуд, вполне обоснованно.
Сколько бы ни снимали фильмов про черных, сколько бы ни пытались эту тему всячески продвигать, не ругали бы Оскара за то, что он там слишком белый, и не давали бы больше ролей. Вот это вот все, к сожалению, как мы сейчас понимаем, не работает. Этого недостаточно, скажем так. Этого совсем недостаточно. И нужно делать гораздо больше, чтобы это поменять, потому что, ну, Голливуд в целом берет на себя некую такую социальную функцию, да, там, если посмотреть на Me Too с Харви и на многие другие фильмы, которые снимаются по реальным событиям. Я не знаю, я не думаю, что это повлияет исключительно на сюжеты. Наверняка снимут пару документальных фильмов на эту тему, но то, что это, я думаю, в общем смысле повлияет на статистику художественную, это факт. Это, опять же, произойдет не за одну ночь, но я думаю, что сейчас большинство людей, работающих в этой индустрии, рассуждают так же, как я, что, казалось бы, мы столько всего делали, но этого недостаточно. Что мы можем сделать еще? Наверное, есть люди, которые это все не поддерживают, но им хватает мозгов не говорить об этом публично. И поэтому складывается ощущение, что все абсолютно солидарны. И даже если кто-то критикует мародерство, он делает это максимально аккуратно, потому что такое количество боли, которое вырвалось на улице в Штатах, я, честно говоря, никогда не видела и в своей жизни не испытывала. И остаться к этому равнодушным совершенно невозможно.
Два слова про Лос-Анджелес. Почему еще в этом подкасте важно было поговорить про события там? Не только потому, что там сейчас беспорядки, а еще и потому, что там был один из крупнейших бунтов в истории Соединенных Штатов. Это было в 1992 году, и вы наверняка про это слышали. Тогда, после избиения полицейскими афроамериканца, город просто горел. Причем не фигурально, а вот буквально сотни домов пылали. А еще были перестрелки с десятками погибших, и в город была введена не только Национальная гвардия, но и воинские соединения. Упоминания о том, что происходило в 92-м, вы наверняка часто встречали в массовой культуре. Ну, например, в игре GTA San Andreas. Там показан именно вот такой бунт, как был в Лос-Анджелесе. Или во втором сезоне «Настоящего детектива». Там вообще весь сюжет строится на ограблении во время бунта. И это ограбление за всеми вот этими масштабными и кровавыми событиями осталось до поры незаметным. Важная часть вот этого сюжета про Лос-Анджелес 1992 года — это суд над спортсменом и актером О.Джей Симпсоном. И тут, наверное, нужно ссылаться не на художественные фильмы, а на известные документалки про этот процесс. Но суть там в том, что в начале 90-х О.Джей Симпсон обвинялся в убийстве, и его оправдали, потому что адвокаты смогли разыграть перед присяжными вот эту карту расовой проблемы. Я тут не просто так демонстрирую эрудицию, это все нам еще пригодится во второй части выпуска. Вот же она, за небольшой музыкальной передышкой виднеется. На секунду перенесемся из Америки в Россию. После всего услышанного про Миннеаполис и Лос-Анджелес очень соблазнительно провести параллели с нашей страной. Что вот в Америке все горит сейчас, и там настоящие массовые беспорядки, что вот так они выглядят. А то, что случается на протестах в России, например, в Москве, и то, из-за чего наши правоохранительные органы шьют дела о массовых беспорядках, это вот крайне добросердечные и мирные шествия. Ну или какая еще может быть аналогия? Я вот, например, читал про то, что, дескать, если народ периодически сжигает полицейские участки, бабушки, то власть действует осмотрительней и обращает внимание на проблемы. Ну или в таком же духе рассуждения, что в России тоже есть произвол полиции, а российское общество, оно, в отличие от американского, ведет себя так очень забито, беззубо, максимум на что способно придумать и ввести в оборот, в русский язык, слово «набутылить» и глумливо употреблять его по отношению и к насильникам, и к жертвам. Полицейские опять набутылили задержанного. Ну что тут сказать по поводу всех этих сравнений и по поводу этих замечаний насчет добросердечных российских протестов? Но, наверное, нужно по-голливудски сформулировать, что всякие совпадения случайны, что невозможно сравнивать Россию с Америкой, что эта компровистика ничего не объясняет нам на самом деле. Давайте лучше вернемся к Америке и разберемся, почему в США регулярно случаются расовые бунты, и мы поговорим об этом со старшим научным сотрудником Института США и Канады Российской академии наук, кандидатом исторических наук Александрой Филипенко. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Наверное, нужно понять контекст. Дело ведь не только в том, что в США существует полицейское насилие чрезмерное, не только то, что в США существует неравенство и на душу населения чернокожие, и менее образованные, и менее богатые, чем белые общины США. Наверное, дело не только в наследии рабства и сегрегации, но еще и в истории преодоления этих проблем, в том числе в бунтующих 60-х годах, когда была борьба за гражданские права. Можете вы обрисовать вот этот конфликтный контекст, на фоне которого все происходит, чтобы все выглядело более многомерно, чем в новостях?
Да, постараюсь. Действительно, в исторической перспективе, в общем, сегрегация была отменена совсем недавно, всего лишь в 1964 году. И закон о гражданских правах готовился президентом Кеннеди, президентом-католиком, что тогда даже это вызывало негодование некоторое среди традиционных американцев. В общем-то, действительно, вопрос сегрегации, вопрос равенства, национальный вопрос, он стоит довольно-таки остро в США, несмотря на то, что мы привыкли говорить, и мы знаем США как многонациональное государство, государство толерантное, государство, которое стремится к равенству для всех. Сейчас проблема, которая видна невооруженным глазом из-за убийства Джорджа Флойда, из-за смерти Джорджа Флойда, тут объединилось много факторов. Проблема национальная, также проблема полицейского насилия. Действительно, вы правильно сказали, что полицейская культура в отношении афроамериканцев, несмотря на то, что в американской полиции служит очень много афроамериканцев, тем не менее, 3-1 возможность быть арестованным у афроамериканцев в сравнении с белым американцем при прочих равных условиях. Вот это вот культура полицейская. Также проблема полицейского насилия. Экономические проблемы. Безусловно, сейчас, когда, во-первых, ну, мы можем говорить о коронавирусе, о том, что первые 2 недели, когда американская экономика начала закрываться, потеряла работу больше людей, чем в первые 2 недели Великой депрессии. Все это имеет место быть. Но нам нужно не забывать, что у власти администрация Дональда Трампа, у власти республиканская администрация, при том таких правых республиканцев, которые категорические противники любых социальных выплат. И они стараются сейчас сокращать все социальные выплаты, многими из которых пользуются действительно афроамериканцы, латиноамериканцы. И здесь действительно Джорджа Флойда пытались арестовать в связи с тем, что он якобы заплатил фальшивыми долларами за пачку сигарет. И вот это все вместе, собственно, и дает нам вот эту вот картину, несколько устрашающую, хотя хочется верить, что США выйдут сильнее из этой ситуации.
Любой читатель новостей скажет: стоп, какие социальные выплаты? Я же сам видел в сообщениях информагентств и по телевизору показывали про чеки, которые рассылает Трамп за своей подписью. Но одно дело вертолетные деньги, другое дело регулярные пособия адресные. Правильно?
Да, да, безусловно. Более того, нужно сказать, что Дональда Трампа, не хочется сказать, вынудил Конгресс. Он некоторое время сопротивлялся против этих выплат. В первую очередь говорилось о выплатах для большого бизнеса. И он действительно поставил свою подпись под вот этими чеками, хотя это не принято и так не должно было происходить. Это было его условием, одним из условий. Конгресс сейчас, где большинство демократов, нижняя палата Конгресса, также и Сенат, где, хотя сейчас большинство республиканцев, но мы идем к выборам, и у республиканцев довольно-таки такие шаткие позиции сейчас в Сенате, поэтому можно сказать, что Конгресс вынудил его сделать эти выплаты для американцев. американских граждан. Поэтому, конечно, тут можно думать, что вот они, эти вертолетные деньги, но они не от Дональда Трампа вовсе, хотя там стоит его подпись, а в первую очередь от Конгресса.
Если возвращаться к протестам, то, что многие люди других социальных групп и рас поддерживают протестующих, это явление сравнительно новое. Оно вообще каких годов? Потому что, ну вот так представляется, что в 60-е годы, когда были обновленчество, да, у демократов, одно из этих обновлений, когда сторонники Кеннеди, в общем, тоже играли на цветных избирателях, но было ощущение, что там все-таки это была борьба черных, да, за свои права, а сейчас выходят разные люди.
Ну, да, сейчас гораздо больше белых американцев участвуют в протестах, но нужно сказать, что и в 60-е годы очень много белых американцев протестовали вместе с афроамериканцами за гражданские права, за равные права. И если мы вспомним страшные довольно-таки протесты в Алабаме, в городе Селма, там как раз был убит священник, белый священник, после того, как он вышел вместе с протестующими афроамериканцами, вместе с Мартином Лютером Кингом в первых рядах. И для многих белых американцев это был, ну, такой акт, в том числе героизма, хочется сказать, но действительно и им угрожали, собственно, их же белые и родственники, и друзья, и так далее, и так далее. Но и в 60-е было достаточно много белых американцев, которые протестуют. Конечно, культура сыграла колоссальную роль. Конечно, как это ни странно и может показаться, но Голливуд сыграл огромную роль в том, что сейчас как можно больше белых вовлечены в этот протест и борются за гражданские права, потому что если мы вспомним 90-е годы, когда все хотели быть похожи на крутых там рэперов и так далее, это все сыграло свою положительную роль. Или там какие-то комедийные сериалы с участием афроамериканцев и Джефферсоны, и сериал, который с Уиллом Смитом в главной роли, Fresh Prince of Bel-Air. Это все культура сыграла очень важную роль. И сейчас действительно очень многие белые американцы выходят на первую линию, так сказать. И в том числе они чувствуют, что они в противостоянии с полицией, у них есть некоторое преимущество. То есть они используют вот этот так называемый white privilege для того, чтобы защитить в том числе афроамериканцев. Ну, так как я уже сказала, 3-1 возможность быть задержанным у афроамериканцев в сравнении с белым.
Если говорить про полицейскую реформу, как это может быть в Америке, которая этнически и культурно все-таки довольно монолитна, хотя внешне так не кажется, и Голливуд нас немножко обманывает, показывая чуть большую мультикультурность и разнообразность, чем есть на самом деле. При этом административно и политически Америка, наоборот, очень разнообразная страна, хотя, опять же, с первого взгляда это незаметно. Вы уже упоминали про разнообразие американское, но я тут рискну поспорить, что оно не такое уж сильное. Как в этих условиях может пройти полицейская реформа, когда у тебя нет единой страны в административно-политическом смысле? Хотя, ну, повторюсь, культурно она довольно сильно сплочена. Общие ценности там у подавляющего большинства населения.
Да, конечно, вы правы, что тут скорее о мультикультурности, когда мы говорим о крупных городах, мы говорим действительно о том, что мы видим в голливудских сериалах по большей степени. Белый и черный полицейский всегда работают вместе. Но тут действительно есть сложности, но лично для меня два очень хороших примера есть, которые действительно общество изменилось. Вот в отношении двух моментов. Первое – это вождение за рулем в нетрезвом виде. Ну, опять же, это исторически просто можно посмотреть. В 60-е и 70-е годы это не так преследовалось. Постепенно, благодаря, ну, была такая очень крупная организация «Матери против пьяного вождения», это объединились женщины, чьи дети погибли в результате вот таких инцидентов. И также появились энное количество крупных организаций, и уже в 80-е, в 90-е годы все изменилось. Действительно, пьяным за рулем стало не только невозможно ездить, то есть там, во-первых, строго законодательно было ограничено, но и абсолютно неприлично и так далее, и так далее. То есть культура изменилась благодаря вот этому общему движению всех американцев. Второй пример – это домашнее насилие. Опять же, если мы берем исторические 60-е и 70-е годы, если женщина звонила и в полицию, малы были шансы, что полицейские приедут в связи с домашним насилием. Сейчас же просто даже звонок соседа может спровоцировать приезд полиции. Тоже это все изменилось буквально у нас на глазах. Поэтому, конечно, эта возможность есть. И нужна, естественно, политическая воля для этого, тут уже сложно, скорее всего, это нужно говорить и об объединении демократических и республиканских сил. Хотя сейчас колоссальная поляризация партий, но по этой теме, я думаю, что они смогут найти какие-то общие точки соприкосновения. И действительно необходимо говорить в целом о полицейском насилии и вообще в целом о полицейской культуре сейчас. Не только в плане национального вопроса, но и в целом.
А почему раньше этого не случилось? Потому что некорректно, конечно, так рассуждать. Это сравнение абсолютно неоправданно. Но мне кажется, что с его помощью можно просто понять феномен американской системы. Вот если бы в России что-то подобное Лос-Анджелесу 92-го года случилось, или даже Фергюсону 2014 года, то это бы не повторилось никогда в стране. Ну, то есть это бы воспринималось и системой, и обществом, как, не знаю, как Новочеркасск. И вот именно так, настолько ярко, никогда бы больше не проявилось. В американской системе, менее централизованной, это повторяет. Причем, ну, вот регулярно, каждые 5 лет, да, примерно, в новейшее время. Почему реформа не была проведена прежде?
После, действительно, 92-го года, после Комптона, после Лос-Анджелеса, пытались начать полицейскую реформу. Но вы помните, что после этого был процесс О.Джей Симпсона, которого оправдали, его подозревали в убийстве своей жены.
Ну, его, собственно, поэтому и оправдали, да. Потому что общество было расколото.
Да.
Хотя его оправдали в уголовном суде, но не оправдали в гражданском.
Да, безусловно, безусловно. И это сыграло колоссальную, очень важную роль, вот эти протесты начала 90-х годов. Подумали, что таким точечным действием можно будет каким-то образом примирить вообще все стороны и пойти дальше. Но действительно, реформа полицейская уже назрела, уже очень давно назревала и уже назрела. И мы говорили про Голливуд с вами много раз, и 3 билборда на границе Эббинга-Миссури, и другие-другие фильмы, которые как раз говорят о полиции, о том, что необходимо что-то менять. Ранее действительно этого не произошло. Конечно, после 2014 года необходимо было начинать эту реформу, но в тот момент администрация Обамы, у которой, в общем, было очень много сложностей по другим вопросам, в отношении там иммиграционной реформы и так далее, уже не хочется вдаваться в подробности. Об этом был разговор, но они не успели уже начать вот эту вот большую полицейскую реформу. Конечно, сейчас необходимо ее начинать, тем более, что очень много хороших есть примеров того, как полицейские маршируют вместе с протестующими сейчас. Сейчас интернет заполнен этими видео, когда они встают на одно колено вместе с протестующими. И это уже говорит о том, что, в общем, скорее всего, есть почва для того, чтобы начать эту реформу. Поскольку, в принципе, любые протесты, они никогда не бывают, обычно не бывают поддержаны властью, конечно, против которой протестуют. Когда Колин Кэперник вставал на одно колено, все говорили, что он протестует неправильно, и его выгоняли из Национальной футбольной лиги и так далее, всех, кто вставал на одно колено. Когда против апартеида выходили африканцы и просто маршировали мирно, тоже говорили, что они как-то неправильно протестуют. Вот сейчас этот протест уже действительно максимально перешел в очень такую сложную фазу. 2014 год, конечно, тоже был, но то, что происходит сейчас, больше мне напоминает действительно 90-е годы Комптон, Калифорния. И вот сейчас, я думаю, что особенно если будет другая администрация в дальнейшем после ноября, или если демократы смогут сохранить большинство в Конгрессе, то наверняка реформа нас ждет.
Будет ли ответная реакция? Тот же Трамп, и это общее место, возможно, я ошибаюсь, когда привожу этот аргумент, и все не так, но поправьте. Ну, в общем, считается, что Трамп, его избрание — это такой ответ молчаливого, но довольно большого количества людей в Соединенных Штатах, которые посмотрели, как, не знаю, при Обаме сносят памятники конфедератам, генералу Ли на юге, и пошли и проголосовали. Вот таким образом продемонстрировали свое недовольство и сказали «да». Неприлично в нашем обществе говорить про то, что мы, не знаю, как деликатно выразиться, в общем, по-своему смотрим на расовый вопрос и вообще на нашу историю, но мы вот так проголосуем, потому что в избирательной кабинке за нами никто не смотрит. Каким будет ответ вот на происходящее сейчас? Каким будет ответ этого консервативного большого количества людей?
Ну, мне сейчас сразу очень хочется позанудничать, немножко про историю поговорить. Мне, как кандидату исторических наук, я надеюсь, вы позволите чуть-чуть занудство. Если, опять же, мы с вами вспоминали уже про 60-е годы, сначала был убит Кеннеди, потом был убит Мартин Лютер Кинг. хотя их критиковали очень на юге, Кеннеди очень не любили. Мартина Лютера Кинга уж вы понимаете, конечно, естественно, вот, собственно говоря, те ВАСПы, так называемые White Anglo-Saxon Protestants, белые англосаксонские протестанты, которые считают себя коренными американцами, ну, понятно, что мы можем только про индейцев так говорить, но они считают себя коренными американцами, настоящими американцами, стало несколько, ну, можно сказать, неприлично критиковать Кеннеди и Мартина Лютера Кинга после того, как они были убиты. И в Конгрессе также республиканские политики, которые, ну, очень жестко высказывались в отношении и Кеннеди, и вообще демократической администрации, им пришлось сбавить тон, сбавить обороты. Они стали гораздо более толерантными, но, естественно, после трагедии, которая шокировала США, кто бы как ни относился к Кеннеди, а потом вот к Мартину Лютеру Кингу, все равно это действительно был шок для страны. В общем, те американцы, которые голосовали за этих политиков в Конгрессе, собственно, южные в основном американцы, они стали понимать, что теперь эти политики не представляют их интересы в Вашингтоне. Вот эти вот американцы, которые действительно считали, что нельзя отменять расовую сегрегацию, что нельзя, не могут быть афроамериканцы и белые вместе и так далее, они были против этого всего. Они постепенно начали голосовать все реже и реже. Они перестали фактически ходить на выборы. Если мы посмотрим просто на явку на юге США после 65 года, она падает вот просто удивительным образом, резко, резко падает, потому что вот эти южные американцы, они сказали: «А, ребята, вы нас даже не представляете, все, мы тогда все голосовать даже не будем». Они ходят на местные выборы, они очень политически активны, им важно, кто у них мэр, им важно, кто у них губернатор, но на выборы в Конгресс, на выборы президента они перестали ходить. Тем не менее, они не эмигрировали, они не исчезли, они не улетели на Луну, они продолжали воспитывать своих детей в тех традициях, которые они считали правильными. И тут вдруг, внезапно, появляется человек, который начинает говорить то, что мы вообще-то привыкли слышать как раз в начале 60-х годов. Появляется Дональд Трамп. Он как настоящий шоумен, он же не политик, он чувствует настроение, он понимает, на чем можно сыграть. И вдруг они понимают, что вот он, наш Дональд Трамп, который категорически против иммиграции, который против вот этих социальных выплат. То есть если ты американец, ты должен рассчитывать только на себя. Никто тебе никогда не поможет, только ты сам. Это вот такая типичная точка зрения республиканцев, которая тоже экономически можно уважать, и это, в общем, построило американскую нацию, но тем не менее. И возник Дональд Трамп, и вот этот вот электорат вдруг пришел на избирательные участки, внезапно. Эти люди, которых никто не ожидал увидеть, они вдруг все пришли на избирательные участки. И, конечно, Дональд Трамп, как уже теперь политик, он постарается воспользоваться этой ситуацией в свою пользу. Но опасность тут, конечно, в еще большей поляризации. И не хочется, конечно, как-то слишком сгущать краски. Но, тем не менее, важно очень, чтобы сейчас осторожны были все политики. Я думаю, что американские политики понимают, что вот сейчас ситуация может резко накалиться. Ну, важный очень момент по поводу ответа как раз, что моментально были выдвинуты обвинения против Дерека Шовена, собственно, который убил Джорджа Флойда, ну, который держал колено на шее Джорджа Флойда почти 9 минут, были предъявлены ему обвинения в убийстве и непредумышленном убийстве, и все полицейские, которые были рядом с ним, тут же были уволены. Это произошло очень быстро, и я предполагаю, что это, конечно, сыграет положительную роль, и уже играет положительную роль, потому что сейчас и мэр Нью-Йорка, и Билл де Блазио, и все, очень многие говорят о том, что протест уходит в такое чуть более мирное русло. Вот. Но важно действительно, чтобы Дональд Трамп в этой ситуации повел себя уже не как шоумен, а как политик. Хочется надеяться, что те советники, которые вокруг него находятся, они сейчас смогут ему помочь в этом, хотя, тем не менее, он, конечно, уже позволил себе несколько резких высказываний, но, тем не менее, важно, чтобы не было вот этого ответа, как вы правильно сказали, того ядерного электората, в смысле от ядра, ну, ядерного и тоже очень яркого электората Дональда Трампа. Посмотрим, это хочется надеяться, что не качнется все в обратную сторону, а все в мирном русле останется.
Спасибо большое, все предельно ясно. Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады.
Большое спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски. Например, очень важный для меня лично о людях, которые умерли от ковида в России. Трое детей, взрослых детей, говорят про родителей, которых они потеряли, и рассказывают, как это бывает в жизни, когда в эпидемию заболевает твой близкий. Не о ковиде и про Америку могу порекомендовать наш выпуск о космическом корабле Crew Dragon Илона Маска и про состояние российской космонавтики. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.